Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы даже вот не можем понять, какие события случились в России, до какой степени дошла ситуация, что Российское федеральное телевидение снова вернулось к теме Украины. Они как-то подзабыли какое-то время, вот все-таки вирус заполонил эти самые эфиры ток-шоу, и вдруг случилось заново все, заново повод годовщина Владимира Зеленского президентства, и соседняя страна. И, казалось бы, чего? Нет, ничего. Несколько ток-шоу подряд посвящается Украине, посвящается Зеленскому. Объясняется, что он ничего не сделал. Это худший президент из всех возможных. Это совершенно понятно. Из эфира в эфир. Мы видели это 21 апреля. Мы видим это сегодня в программе «60 минут» продолжение этой темы. И один из гостей этой программы сегодня днем даже сказал: «Я рад, что вернулась Украина. Это значит, у нас в стране все хорошо». С нами Роман Цымбалюк, которого я тоже вытащила в эфир как раз, чтобы обсудить, зачем федеральные каналы снова взялись за Украину. Ну, я вам покажу обязательно кусочки вот этих ток-шоу, поздороваюсь с другими гостями. Евгений Киселев с нами. Здравствуйте, из Киева. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И с нами Леонид Швец, тоже из Киева. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте. Все гости в сборе. Я отлично понимаю, что никто из вас эту продукцию не смотрит. Но, Роман, даже вы иногда участвуете, но не смотрите.
Ну, я не успел посмотреть. Но, знаете, несмотря на это, у меня очень плохая новость для граждан Российской Федерации. Сколько бы ни перемывали кости Зеленскому, сколько бы ни пытались жить нашей жизнью, но от этого цена на нефть на мировом рынке не увеличится. И я понимаю, что хочется показать, что вот где-то хуже, чем в России, но это, конечно, ситуация понятная, отвлечение внимания, но наступит время, что руководство этой страны и СМИ этой страны придется заниматься своими проблемами. А мы переживем и коронавирус, и какие-то другие проблемы. Тем более Зеленский, как минимум, и сегодня об этом заявили в Кремле, фактически официально, за этот год, чего он не сделал, никаких, то, что называется, капитуляций, израд не произошло. При всех там нюансах и тонкостях внешней и внутренней политики Зеленского.
Да, вот судя по тому, что по тому настроению, которое царит в эфире федеральных каналов, по тому отношению к Зеленскому, он, видимо, действительно никого не предал из украинцев. Это точно. Вот я хочу показать вам два фрагмента программы Владимира Соловьева, который огромный часть, которая была посвящена именно годовщине Владимира Зеленского у власти. И странно, из этих кусочков следует, что уж лучше даже Порошенко, супостат Порошенко, и то лучше, чем Владимир Зеленский. Давайте посмотрим.
Вы несколько лет подряд топили за Порошенко. Ваш кандидат проиграл. И поэтому вам так не нравится, что Зеленский выиграл.
Давай будем последний. Я несколько лет подряд топил за то, что...
Владимир Иванович всегда топил за Порошенко. Он такой рекламу его делал. А выиграл Зеленский.
Потому что я говорил вам, что вы выбираете того же Порошенко. Поэтому пусть лучше будет старое дерьмо, чем новое. Потому что вам казалось, что вы к старому принюхались, пришло новое, оказалось еще хуже. Вы даже не заметили, как он за год вашу страну убил. Он главный.
Сколько
вы понимаете, что у вас вера нет?
Сколько раз общались президент Российской Федерации
Какая
Путин
разница?
И президент Украины
что это изменило?
Порошенко сколько они встречались?
Больше.
Сколько
они встречались? Порошенко больше.
За первый год.
Вспомните.
Пять раз больше. Мы же сейчас видели
за выборы. За первый год Порошенко общался в пять раз
не
больше.
Было.
Да, я был за Порошенко.
Я хочу
потому
тебе...
что в вашей стране, переходя через болезнь, вор. Но хотя бы с элементарным представлением об организации, которая хотя бы своих не предавал, лучше, чем жалкая, печальная актеришка, ну, скажем так, жалкий несчастный актер, который своих близких предал.
Ну, это еще только начало. То есть лучше уж Порошенко, лучше вор, который не предает и знает организацию, чем вот этот ужас, этот человек ниоткуда. Это только начало, но он еще не просто ниоткуда, он не просто жалкий актеришка, он еще и нацист, ну, как обычно, бандеровец. Ну, посмотрим этот набор.
Он президент-нацист. Он идет с нацистской символикой. Он забыл о своих еврейских корнях. Он предал память народа-победителя. Он позволил своего деда измарать в грязи. Тем, что, кстати, дед его воевал. Кто у него был? Он у Жукова воевал. Он позволил память Жукова вывалить в грязи. И он позволил сказать, что такие, как его дед, начали Вторую мировую войну.
Ну, то есть, вот вы понимаете, что Порошенко был ужасен, конечно, это был бандеровец первый, номер один в команде, но этот еще хуже нацист. Вот, Роман, как вы оцените
это? Знаете, тут очень важно начать с терминов, которые использовал российский пропагандист. Он использовал слово «дерьмо», извините, я это повторюсь, в принципе, литературное слово. Дело в том, что, возможно, Владимиру Соловьеву так тяжко, как бы его самого этим словом в России называют, его коллеги по цеху, ну, в разных вариациях. И тут он, очевидно, почувствовал, что вот она, эта тема украинская, где тебе никто не сможет противоречить, и никто не может сказать, потому что все ребята собраны для того, чтобы подчеркнуть гениальность ведущего, ну, так сказать, даже не спарринг-партнеры, а просто груши для битья. Но самое важное, они не понимают одного. Вот Украине и сейчас... И раньше. Но вот абсолютно все равно. Вот все равно, что они говорят. Это, я использовал бы другое слово, вот сделал бы глагол из того слова, которое он использовал, но не буду. Поэтому вот эти вот попытки как бы показать, что они что, умные, эти аргументы, вот, которые используются российской пропагандой, они в случае любого так называемого равного спарринга словесного, они все будут избиты вместе с тем человеком, ну, словесно, естественно, который их произносит. Поэтому, ну, я не знаю, они думают, что тема коронавируса и Путина в бункере каким-то образом уйдет. Знаете, сейчас, спустя 75 лет после войны, они используют все те же тезисы, что в 2014 году. Они нас называют фашистами, бандеровцами, нацистами. Президент еврей, ну, называй его жидо-еврей, или я не знаю, ой, фашисто-еврей, как-то так, ну, потому что, ну, а для чего это делается? Это исключительно для того, чтобы российский гражданин из какого-нибудь Урюпинска или какого-нибудь другого городка, где все становится в результате падения цен на нефть, чтобы, когда ему скажут, вот тебе будет 15 тысяч рублей, но надо будет поехать убивать людей на Донбасс. А можешь отправляться, потому что ты же слышал по телевизору, что они говорят. Но боюсь, что даже здесь эта штука уже не работает, потому что, ну, народ, как бы, люди везде одинаковые, но, по-моему, даже россияне начинают догадываться, что что-то не то там на Донбассе. Если там фашисты, то почему Путин не высаживается сам на парашюте там и не спасает всех? Почему он говорит о том, что он будет стоять за женщинами и детьми, а не впереди? Это же странные вопросы, мне так кажется. Так что, ну, пусть набрасывают нечистоты на вентилятор.
Я вот перед тем, как
от Москвы до Камчатки.
Да, я перед тем, как передать слово вашим коллегам в Киеве, покажу им еще один фрагмент. Там очень, ну, вы знаете, наверное, структуру этой передачи, там обязательно должны быть там два, как минимум, то есть нет, как максимум, скорее, два проукраинских гостя. Они давно наняты, это такие уже актеры совсем, там в данном случае их зовут Василий и Слава Ковтон, они ходят из эфира в эфир уже 5 лет, и как бы в их задачу входит спорить и отстаивать украинскую позицию, как бы, это такая у них игра специальная. Славу все время выгоняют, его и сейчас выгнали нога, просто его Владимир Соловьев из студии выгонял в конце этого эфира. Но тут любопытный момент. Вот этот самый Василий, эксперт украинский, проукраинский, говорит о том, что, ну, ну, хотя бы он свободно выбран, избран, хотя бы так, хотя бы что-то. И вот это очень интересно, как забалтывается. Это очень правильная тема. Давайте этот фрагмент посмотрим.
Вам завидно, да, что у вас выборы не проводят конкурентно, вот как у нас. То есть у нас президенты меняются, мы критикуем,
А
у вас ничего не меняется. Только меняется один на один,
минуточку,
и все.
Минуточку,
но без критики,
минуточку,
без
минуточку.
Никакого.
У нас страна за последние годы стала гораздо могущественнее.
Владимир Владимирович, ваш конкурент
Порошенко проиграл. Посмотрите, в году обвал. Ничего подобного. Во-первых, не говорит.
Ваш Росконстат говорит,
а не главного не понимает. Посмотри, как обвалилась Америка. Сколько сейчас безработных в Америке?
Вы в Америке живете?
Еще раз говорю, а ты где живешь, в какой стране? Какая тебе хрена разница, что в нашей стране происходит? Ну, здесь отсиживаешься, потому что Украине никому не нужен. И там не можешь прожить ни одной секунды. Если ты говоришь, что здесь плохо, езжай на Украину, нищенствуй. Встань там с шляпой и собирай деньги, говори. Я бывший участник программы Соловьева, подайте на бедность. Ты же зарабатывать ничем не можешь. Партии, которая у тебя была, ты разворовал и сбежал. Тебе не нравится, как в России? Посмотри, что на Украине. У вас дебаты? У вас вранье, а не дебаты.
Ну вот я напомню, что все это вообще-то начиналось с выборов, которые там свободны, там человека выбрали, ну, нового, а тут один и тот же, и все это заканчивается. А вот в Америке, ну разве что не негров линчуют, а вот там падает производительность. Евгений Киселев, вам слово. Вы этого давно не смотрите, я понимаю, но какие вы, ну какие мысли вас посещают при взгляде на все это? Зачем им это сейчас понадобилось, вот такое вот?
Ну, послушайте, во-первых, иногда я смотрю, конечно, вот, когда до меня доходит какая-то информация, я не знаю, вижу какую-нибудь заметочку, что-нибудь пишут там в Фейсбуке мои друзья, люди, на которых я подписан и так далее, что вот посмотрите, не пропустите, ну, там, скрипя сердце, я это смотрю. Но вообще, вот знаете... Как персонаж старой знаменитой песни Галича. Я смотрю на экран, как на рвотное. Это тошнотворное зрелище, и, черт возьми, ну, неужели мы будем тратить драгоценное время для того, чтобы обсуждать, как, почему и зачем эти подонки, извините меня, это дерьмо все вот это делает. Да? Единственное, что ну, я вижу там иногда в студии людей, которых я ценю и уважаю. Мне совершенно непонятно, вот зачем они туда ходят. Вот Андрей Акаров, вот, допустим, политолог, который придерживается, безусловно, проукраинских позиций, он человек, ну, конечно, не подставной. Там. Он бывает и в Киеве, ну, вот до карантина он часто бывал в Киеве. Он содержательный человек, который высказывает разумные, порой спорные, но интересные мнения, вот чего ему там не хватает, вот зачем он туда ходит, ну, не понимаю. Я понимаю, что есть такая вот максималистская позиция, вот, а давайте мы, тем не менее, будем использовать каждую возможность. Вот Леонид Гозман, по-моему, известный такой общественный политический деятель российский, исповедует такую максимум, что вот все равно любой ценой мы должны туда идти, нырять в это дерьмо с головой и там барахтаться ради того, чтобы там на 30 секунд, на минуту сказать слово правды. Ну, мне кажется, это все-таки не гигиенично.
Я поняла, что вы считаете это негигиеничным. Я вам скажу по поводу Андрея Акары. Ну, а что, ходит и ходит. Он, кстати, очень удобный человек там. Я хорошо к нему тоже отношусь. Он и к нам приходит. Но вот сегодня я видела его не в первом уже шоу, посвященном годовщине вот, Зеленского. Он говорит, как и все плохо, все не так, вот, все разочарованы. Чем плох Акара в этих эфирах? Да ничем не плох. На самом деле, ту же самую линию проводят, что и все остальные эксперты, так что мне кажется, они вполне совпали в данном случае в своих предпочтениях. Объяснить российской публике, что это очень плохой выбор сделали украинцы. И они в этом выборе страшно разочарованы, и они жалеют. И вот, конечно, подспудно, может быть, эта мысль и звучит, что да лучше ничего не менять. Правильно, Роман, я так понимаю, что намекают, что да лучше, зачем это
если учесть, что несмотря на пандемию в Российской Федерации и этот гибридный карантин, тут продолжают рекламировать обнуление Путина, то понятно, почему вот даже ведущий, которого вы тут показывали, почему он так сбеленился при слове выборы.
Потому что, ну, при как слове бы, выборы, да, тут, страшное
насколько,
слово.
Насколько я понимаю, что даже люди, которые встроены в систему российской власти, ну, мягко говоря, не все счастливы от такой перспективы, потому что, ну, я не знаю, Путин, он, конечно, очень смелый, очень сильный, и за амфорами, и со стерхами, но плюс 16 лет он все равно вроде как начинает походить на Брежнева. И не всем это нравится в России, даже людям, которые занимают должности, приближенные, ну, к руководству страны или, как минимум, в государственной машине. Поэтому я это вижу именно так.
Сейчас мы покажем фрагмент из другого шоу, оно называется «60 минут», и там видно очень хорошо, как российские, российское телевидение, российские создатели этих передач, пользуются украинским продуктом ровно для того, чтобы свою точку зрения сделать более выпуклой. Вот не только же мы ругаем Зеленского, а вот же еще есть канал «Прямые» такой на Украине, в котором, вот они говорят «на Украине», когда меня начнут ругать за этот предлог, я просто цитирую. И есть такой канал «Прямые», в котором эксперты говорят то же самое, что и мы. Давайте посмотрим, как это выглядит, вот такая опора на украинское телевидение.
Абсолютно пустой человек, понимаешь, это к вопросу о том, что никакой артист, даже самый талантливый, а он не талантливый артист, он средний артист, он не может управлять.
Давайте мы Малеева послушаем в этой связи, все правильно говорит Мартынов.
Так что обмен пленными.
Ну, юридически титул президента он получил, а фактически лидером нации так и не стал и вообще не знает, что это такое. Чем должен отличаться лидер нации, которым он пытается стать и переплюнуть в этом Порошенко, так это мыслить стратегически. Мы уже год слышим, что стратегии нет, а то, что он ляпнул у Шустера, нам главное выжить, а там посмотрим, это вся квинтэссенция Зеленского и его правления. Зеленский не понимает, что такое государство, как оно устроено и что с ним делать. Единственное, что он способен делать, выходить и корчить рожицы.
Абсолютно точно. Там абсолютная поддержка студии, там аплодисменты, ура, ха-ха-ха, корчит рожицы. Леонид Швец, вам слово. Я-то понимаю, что, конечно, украинское телевидение наполнено, но мы еще отдельно поговорим, что не только критическими, есть там комплементарный фильм вышел, я о нем немножко скажу больше, но мы понимаем, что наполнено критикой в адрес Зеленского. Но в данном случае... Даже и не скажешь, смыкается, потому что это не украинское телевидение к себе подтаскивает российский канал, это российское подтаскивает для того, чтобы на него опереться. Вот как вы все это видите, вот эту критику в России и критику в Украине, в чем они пересекаются, а в чем они разные?
Ну, прекрасно можно наблюдать, получать максимум удовольствия от того, как, оказывается, можно выйти на Красную площадь и смело заклеймить президента Зеленского. В России это, конечно, колоссальная смелость всех участников этих всех передач. И зрители, наверное, тоже как-то себя чувствуют причастными. К моему большому сожалению, вот подобного рода такие сильно заангажированные партийные передачи можно с некоторых пор наблюдать у нас. И вот одну из них, я так понимаю, продемонстрировали в эфире уже российского пропагандистского канала, далеко не лучшие вещи наши СМИ, электронные, прежде всего, СМИ, телеканалы берут у своих, ну, к сожалению, тут можно сказать, коллег, да, пропагандистов. Это не совсем журналистика. Разница в том, что можно переключить канал и найти другую точку зрения. Так, раз. Второе, ну, все-таки до такой высокой ноты ора на наших шоу, в том числе пропагандистских, таких вполне партийных, там, антизеленских или там прозеленских, есть и такое, у нас все-таки не поднимаются. Как-то, ну, наверное, все-таки немножко другой уровень и политической культуры, слава богу. Вот в этом главное отличие, как бы, да. Ну и я соглашусь совершенно с Евгением Киселевым, конечно, смотреть на вот эти вот вещи, особенно хохлов для битья таких специальных, ну это действительно омерзительно, и ну, я честно признаюсь, я никогда не смотрю, разве что кто-то скинет какую-нибудь ссылку на какой-то самый уж такой трэш. Характерный, может быть, трэш, да, там где-нибудь в соцсетях, не больше.
Спасибо, Леонид. Роман, вот вы считаете... Вот я бы ваш ответ тоже послушала на тот же вопрос. Ну, конечно, есть за что критиковать. Ну, наверняка, вообще любого президента есть за что критиковать. И этого критика. Мы с вами живем в социальной сети, прекрасно знаем, как его остро и жестко критикуют украинские блогеры Зеленского президента. Но разницу, вот вы ощущаете разницу, содержательную разницу критики, которая оформляется в российском эфире и в украинском эфире? В чем?
Слушайте, да все очень просто. Российский зомбоящик всеми этими словами доносит простую мысль. Мы стреляем в украинцев, потому что у них президент один был барыга, Петр Алексеевич Порошенко, второй президент клоун Владимир Александрович Зеленский. У них там коррупция, у них там бардак, поэтому мы можем их убивать, захватывать их территорию. Точка. Это российский подход. Для этого все это делается исключительно для того, чтобы обосновать российскую агрессию против Украины. Поэтому они эти слова используют, когда используют весь понятийный аппарат Великой Отечественной войны или Второй мировой, для того, чтобы сейчас использовать это в российско-украинской войне. Только для этого. И вся риторика одинаковая. Теперь, что касается украинских шоу. Конечно, разница большая есть. Ну, во-первых, у нас как-то все равно принято, что один человек говорит, и других там не пинают.
Да, есть такое у вас. Странность такая в ваших шоу присутствует.
Первое. Во-вторых, как это ни странно, но во многих демократических странах есть каналы, которые топят за того или другого кандидата. Вот Америка, она, наверное, самый классный пример в этом плане. Вот мы тут в гостях у Госдепа, прости господи, Fox News там поддерживают Трампа, например. Другие, соответственно, демократов. У нас, как ни странно, опять же, очень похоже. У нас есть группа каналов, которые рассказывают, что Медведчук лучше всех. И если ты стал кумом Путина, то ты уже богом поцелованный. И, естественно, на следующий выборах проголосуйте обязательно за него. А вот это канал прямой, который больше связан с Петром Алексеевичем Порошенко. Есть каналы, которые к Зеленскому лучше относятся, по крайней мере, пока. Может, что-то изменится. Но смысл в чем? Как бы там ни было, никто из них, из этих групп, не считает, что президент Украины Зеленский или какой-то другой, что он бог или полубог, как Путин. И, естественно, его критикуют, подводят его итоги. У него масса была косяков за этот год у Зеленского. И достаточно посмотреть на кадровую чехарду. Но, да, может быть, он неопытный, еще какой-то. Но он наш всенародно избранный президент. И он продолжает, может, рука у него иногда устает, держать нашу эту гетьманскую булаву. Вот и все. И все очень, ну, мне кажется, очень очевидно.
Вот я хочу вам рассказать. Мне, собственно, рассказывать-то особенно нечего, потому что я не знаю, что за этим кроется, какова история создания этого фильма. Но по всем украинским каналам, не по всем, но по таким существенным, которые, по крайней мере, у которых есть аккаунты в Ютьюбе, это ICTV, это 112, это 24 часа канал. По всем этим каналам прошел фильм о Владимире Зеленском. Он называется «Год президентства». Вот я хочу, чтобы кадры мы сейчас увидели из этого фильма. Вот видите эти кадры. Вот «Год президентства». Это немножко странный фильм. Есть такое ощущение, что его собирали в администрации президента, собирали вот этот фильм и раздавали по этим каналам. И, вы знаете, меня это немножко удивило, потому что это действительно нетипично для Украины. Вот он в этом фильме, ему не задают ни одного вопроса. Он сидит, говорит монологи. Наверняка симпатичное. Вы должны его воспринимать. Он вообще хорошо говорит. То есть понятно, что когда он произносит монолог, то вы его должны воспринимать как своего. Он во вред себе говорить не будет. То есть он сидит и что-то такое говорит, что должно вас к нему расположить. Но это все выглядит очень самокомплементарно, и он собран вот весь так, что вот монолог, вот выпуски новостей о каком-то таком событии, он потом расскажет вам об этом событии, потом опять картинки, и мне показалось, что все-таки это не совсем типично, это не совсем современно, это не совсем украинское, когда человеку не задают вопросов. К нему же много вопросов накопилось за время этого президентства, и, может быть, нужно было сделать фильм, где был какой-то живой голос за кадром или живые голоса. Вот я внесла свою долю критики, хотя я уже не первая ее внесла. Конечно же, сегодня в шоу «60 минут» уже показывали этот фильм, но не говорили там о нем вот то, что я говорю, что он прошел по всем каналам, они не знают этого, они сказали, что он прошел по одному. Ну, и вопрос у меня к Евгению Киселеву. В чем вы видите все-таки, вот каким вы видите освещение вот этого первого года Владимира Зеленского на украинском телевидении, на украинских каналах? Как бы вы его нам описали? Это как раз то, чего мы здесь не видим. Как анализируется, в каких форматах, с каким настроением, с какими интонациями его работа за этот год у вас там?
Я не хотел бы повторять подробно то, о чем достаточно аргументированно говорил мой коллега Леонид Швец. Телевидение и вообще средства массовой информации в Украине весьма партийные. Это действительно явление, которое существует не только в Украине. Мы прекрасно знаем, что сейчас очень партийной стала американская журналистика, сравните с CNN и Fox News, действительно. Всю жизнь была чрезвычайно партийной, скажем, печатная французская журналистика, потому что не газета, то она придерживается четко выраженного партийного направления. И действительно, в Украине множество каналов, которые, как сейчас модно говорить, топят то за Зеленского, то против Зеленского, то за кого-нибудь еще. Подчас эта критика совершенно необоснованная, совершенно неаргументированная. Знаете, как в старом анекдоте такая критика. Было бы за что, вообще убил бы. Вот фильм, о котором вы говорите, честно говоря, он не стал событием. Да, наверное, там каким-то образом сотрудники высокопоставленные офиса президента, где, возможно, изготовлен этот фильм, ну, непосредственно в офисе президента Зеленского, а, может быть, в какой-то аффилированной продюсерской структуре, договорились с руководителями или там с владельцами тех или иных каналов, может быть, там даже на правах рекламы как-то показать этот фильм. Событием это не стало. Мы, я так понимаю, об этом сегодня еще будем говорить отдельно, но сейчас в центре внимания история с возможным завтрашним назначением Михаила Саакашвили вице-премьером правительства Украины, ответственным за реформы. Вот об этом действительно говорим.
Мы, конечно, об этом будем говорить.
Такое, что там, как освещают Зеленского? Ну, понимаете, я одно хочу сказать. Вот есть неправда, которая прозвучала в том числе и сегодня, вот в тех отрывках, которые вы показывали. Да. За прошедший год популярность Зеленского снизилась. Конечно, его сегодня поддерживают не 73% граждан, как вот это было 21 апреля прошлого года, когда вот он победил со счетом там 73-25. Но по-прежнему, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Зеленский бы победил любого другого политического конкурента. Вот. Социологические исследования однозначно свидетельствуют о том, что он лидер электоральных предпочтений украинских граждан по-прежнему. Рейтинг позитивного отношения граждан Украины к Зеленскому выше, чем, причем намного выше, порядково выше, чем ко многим другим украинским политикам. С большим отрывом он остается лидером. Другое дело, что Зеленский как актер в прошлом привык, наверное, к тому, что вот нужно держать связь с аудиторией. То есть я имею в виду, вот, если аплодисменты в зале не такие громкие, как обычно, или как чаще всего, вот не 73% собравшихся в концертном зале на его очередном выступлении, там, а 49% ему аплодируют, значит, что-то не то. Мне кажется, что он по-прежнему несколько болезненно, преувеличенно относится к тому, что вот там рейтинг его то повышается, то понижается, то там падает на 10 пунктов, там на 15-20 пунктов. Хотя на самом деле тот уровень поддержки, который он сейчас имеет, скажем там, сопоставим с уровнем поддержки многих президентов США. Я вот с интересом посмотрел тут недавно статью, которую опубликовала вот знаменитая агентство Gallup, занимающееся социологическими исследованиями, едва ли не самое авторитетное в мире. И вот я с удивлением узнал, что в 20 веке средний рейтинг одобрения деятельности американских президентов на своем посту составлял в среднем за 20 век, начало 21 века, всего-навсего 53%. Так что у Зеленского все не так плохо.
Спасибо, но я теперь все-таки спрошу Леонида по поводу этого фильма. Я хочу сказать сначала хорошее, да, потом уже эту ложку дегтя в виде фильма. Хорошее состоит в том, что, конечно, это очень необычно, когда в разгар эпидемии, когда сидят президенты в бункерах, ну, они уже вообще-то практически все вышли из бункеров, кроме Владимира Путина, он приходит в студию к Савику Шустеру без маски, разговаривает, не боится, что Шустер его заразит, но он действительно отвечает на вопросы его, которые там позволил себе задать Шустер, и он человек не робкого десятка, он что-то спрашивал у него такое, может быть, и даже и неприятное для Зеленского. Он тогда же сказал, конечно, я ему не верю, что его не интересуют цифры рейтинга, я думаю, что они его правильно говорит Евгений Киселев, конечно, интересует, он этим озабочен, но факт, что он вышел и поговорил, это было хорошо. вдруг выходит вот этот фильм, который, я не знаю, ну вы, наверное, его посмотрели, прокрутили. Мне кажется, это я хочу услышать ваше мнение, я не навязываю свое, мне кажется, это ошибка, потому что когда к человеку все-таки много вопросов и много критики, ее много, да, поддержка есть, но есть и критика. И как бы это все опустить, вот в этом вот итоговом фильме, просто опустить все на свете и вот такой вот его поднести, вот этот его образ, мне кажется, что он не пойдет просто ему в плюс, он может только раздражать. Если вы посмотрите на этих каналах, где вывешен этот фильм, там дизлайков больше, чем лайков. Те, кто в интернете сидит, понимают в Ютьюбе, что дизлайки – это серьезная штука, это показатель интереса. Но не знаю, как вот вы, что вы скажете, Леонид, об этом. Извините, что я так долго говорила, свое мнение высказывала.
Ну, смотрите, пункт первый. Я не смотрел этот фильм. Правда, мне не интересна такая продукция. Мне была гораздо сильно интереснее реакция на него. Вот ее я видел. Фильм тут же разнесли на «Украинской правде», но это как бы основной политический ресурс по-прежнему остается в стране. Тут же разнесли, там отдельный просто текст выложили со всеми там, где там Зеленский что-то там перевирает и так далее. Тут же вывалили. Все нормально. Это Украина, слава тебе Господи. Я совершенно с вами согласен, что такой фильм комплементарный, это не наш стиль. Здесь это скучно, неинтересно, это не по-нашему. В то же время я видел отклики людей, мнения которых мне ценны, и вполне критичных, которые сказали, ну, это не ужас-ужас, это не целование, не зализывание, извините, всех отверстий, которые практикуют в соседних государствах, отнюдь. Да. Ну и слава богу. И я должен сказать, ну, может быть, вы слышали, не слышали, офис президента тут же отреагировал параллельно, да, сказал, что как только заканчивается жесткий карантин, тут же будет большая пресуха по результатам года. Ну, год вообще-то 21 мая. Это сейчас все торопятся, это все отмечают. Сначала отметили первый тур выборов, второй. На самом деле годовщина будет 21 мая. И обещано большой вот как бы пресс-марафон. Я вам напомню, что в октябре Зеленский устроил, ну он такой... шел, что ли, на рекорд. Кстати, тогда и сказали, что в книгу Гиннесса занесли. 14 часов он отвечал на вопросы. Совершенно разных людей. Множество вопросов было, ну, прям совсем не комплиментарных. Сказать, что он их боится, так не боится. Но да, я с вами согласен. Мне кажется, нужно было давать... Знаете, не в том смысле... не так гламурно, не так... Ну, я еще раз говорю, я тут ссылаюсь на мнение других, кто смотрел, так его описывают, этот фильм. Мне самому Зеленский интересен, вот, ну, такой, хочется его стереообраз такой, более такой разноплановый образ выстроить для себя, чтобы просто понимать, да, чтобы предсказывать его дальнейшие действия какие-то, все. Вот этого не хватает. Ну, мне кажется, вот такая плоская подача, она не решает никаких проблем. И я согласен с Евгением Киселевым, что это здесь не событие. Это, насколько я помню, перед эпидемией там, в России запустили вот эту штуку, нарезочки какие-то там путинские, да, там что-то по 10 минут, он там что-то там такое. Все, потом эпидемия быстро это все скомкала и убрали. Вот там этому уделялось очень много внимания там, в России. Здесь, ну так, плечами пожали. При этом я должен сказать следующее. Если бы даже был блестящий какой-то фильм с проникновенными какими-то, я не знаю, кто-то бы его там расковырял до глубин души, он был бы искренен, глубок там, и так далее, и так далее. Поверьте, это не помешало бы значительной части украинских граждан сказать, да это вообще не так, не то, не годится, уберите его, он нам не нравится.
Нет, спасибо. Я примерно так себе это представляю. Я только хочу сказать, что почему меня удивил этот фильм? Ровно потому, что я видела эти 14 часов общения Зеленского с людьми. И это, он не боится никаких, он может ответить на любой вопрос. И поэтому, конечно, да, странно было увидеть этот продукт. Но, может быть, он действительно уже устал от критики. Ему захотелось что-то спокойное про самого себя, посмотреть себя без какого-то шума и гаммы и тарарама. Не знаю. Но удивительно как раз, потому что он все это умеет, он это делает, он выходит в открытый эфир совершенно спокойно. И, уважаемые коллеги, по заявкам нашего слушателя и зрителя Евгения Киселева, мы показываем вам маленький сюжет, историю прихода в Украину Михаила Саакашвили и начинаем обсуждать его возможное назначение вице-премьером. Он в России человек не чужой, очевидно, как был оппонентом Кремля, очень мягко говоря, так и остается. Смотрим наш сюжет.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили ведет свою деятельность в Украине с 2014 года. Тогда он был участником Евромайдана и активно поддерживал смену власти. После того, как президентом Украины стал Петр Порошенко, он предложил Саакашвили должность вице-премьера. Однако тот отказался, так как не хотел терять грузинское гражданство. Тем не менее, в 2015 году Саакашвили возглавил наблюдательный совет реформы государственных предприятий Украины, а также стал председателем совещательного международного совета реформ и советником президента Петра Порошенко. В этот период он получил украинское гражданство, все-таки отказавшись от грузинского, а затем получил пост главы Одесской областной государственной администрации. Однако с конца 2015 года отношения Саакашвили с украинскими властями начали портиться. Он стал открыто критиковать правительство и Петра Порошенко. В феврале 2016 года в отношении Саакашвили начали расследование о нарушении военной цензуры из-за публикации им информации о подразделениях АТО в интернете. Политик покинул занимаемые должности и стал лидером протестов против Петра Порошенко, основав партию «Движение новых сил». Он также успел побывать в роли телеведущего. В течение 2 месяцев на местном телеканале ЗИК вел программу «Другая Украина», где также критиковал политику президента. Акции протеста с требованием отставки правительства и импичмента Порошенко с активным участием Михаила Саакашвили не прекращались. В июле 2017-го, пока Саакашвили был за границей, его лишили гражданства Украины, якобы из недостоверной информации в заявлении на гражданство, которое он подавал в 2015 году. Тем не менее, политик сумел вернуться в страну, за что получил обвинение в незаконном пересечении границы. В феврале 2018 года Саакашвили депортировали в Польшу и запретили въезд на территорию Украины до 2021 года. Он переехал в Нидерланды, на родину жены. В мае прошлого года президент Украины Владимир Зеленский своим указом вернул ему украинское гражданство, после чего Саакашвили вернулся в страну. 22 апреля этого года Зеленский предложил Михаилу Саакашвили занять пост вице-премьера по реформам. Тот принял его предложение, отметив, что поддерживал Зеленского еще во время выборов. Судьбу этого назначения решит заседание Верховной Рады, которое состоится в пятницу 24 апреля.
Конечно, возник вопрос сразу у всех, кто об этом услышал, не подкладывает ли под себя Владимир Зеленский часовой механизм, потому что отношения Петра Порошенко и Михаила Саакашвили тоже начинались тепло, хорошо, душевно, он назначал его. А чем все закончилось, мы уже видели на этих кадрах.
Очевидно, что Михаил Николозович Саакашвили – это атомный реактор, который может давать тепло и творить добро, но если что-то пойдет не так, он может, конечно, сильно испортить нервы людям, которые его назначают на должность и возвращают во власть. Просто я, честно, вот мне кажется, что Саакашвили по своему темпераменту, но он как минимум сразу затмит премьер-министра, это уже очевидно. А, с другой
то есть
стороны,
проблема уже есть заранее один человек, у которого начнутся проблемы.
С другой стороны, возможно, тут есть позитив для офиса президента, что Саакашвили сам как личность, как политический тяжеловес, он начнет генерировать свою повестку, и вот центр общественного внимания, он понемножечку перейдет от офиса президента со всеми там нюансами, которые там у них творятся, и, соответственно, все будет в правительстве. Теперь вопрос, вот формулировка вице-премьер по вопросам реформы, как-то это очень, так очень широко и непонятно. Вот хотелось бы, чтобы нам объяснили, чем он будет заниматься, какие-то направления и, самое главное, полномочия.
Пока не объяснялось потому что реформы могут быть экономические, правоохранительно-юридические, какие угодно реформы, образовательные.
Все реформы. Сфера очень такая широкая. И вопрос, будут ли у него реальные полномочия, потому что вот это как раз, наверное, самое опасное, когда его надо назначить на должность, полномочий у него никаких не будет, и будет только возможность говорить, и тогда, конечно, зеленой команде не сдобровать. С другой стороны, опять же, если они каким-то образом сработаются с Зеленским, у Зеленского, как мне кажется, у него объективно кадровый голод, и вот если мы даже в целом посмотрим на команду, на Z-команду, назовите несколько фамилий. кроме Зеленского, ну, может быть, следующую фамилию, ну, может быть, Авакова назовут. Все остальные люди, которых он привел во власть, они, ну, как бы, за этот год себя не проявили, кого-то уже успели уволить и забыть. И, соответственно, ну, нужно, как бы, наверное, делиться и полномочиями, в том числе, чтобы как бы продвигать эти все вещи. Ну, я считаю, что вот сложившаяся ситуация, которая сейчас у Зеленского и у Украины, это не самое плохое назначение, и мне бы, по крайней мере, хотелось, чтобы было именно так.
Ну, в самом деле, ведь, ну, понятно совершенно, почему люди связывают с Михаилом Саакашвили надежды. По крайней мере, связывали раньше, когда он пришел в Одесскую область губернатором, потому что все видели это грузинское чудо и надеялись, что отблески этого чуда упадут вот на эту область, на уже украинскую территорию. Но ведь в чем был конфликт тогда? Чем он закончился? Саакашвили сказал: у меня связаны руки, у меня нет денег. Я каждый кусочек там бюджета должен вырывать там из, я не знаю, из чего.
Вот это самое главное.
И все. Это сам... То есть он говорит, что... И что вот что, я ничего не могу.
Чудо,
я уж лучше в политику иду, в оппозицию.
Грузинское чудо основано на
том, что он главный был.
На, ну, по сути, диктаторских полномочиях,
конечно,
президента,
конечно,
Саакашвили в Грузии. Он продвигал любые решения. И кому-то это стоило свободы, кому-то жизни. Грузинская политика, она тоже очень яркая была при нем. А сейчас, когда он даже не на треть, не на второй, а получается на третьей позиции, я не знаю, как он сможет, как бы его эго сможет устояться на этом месте.
Ну и, конечно, в одной команде с Аваковым мы все помним их прекрасные
отношения. Будем надеяться, что стаканами бросаться больше не будут.
Стаканами, передразниванием, ну, будем надеяться. Евгений, ваши прогнозы, расскажите, как вы это видите? В плюс это, вы видите это с позитивным знаком? Или все-таки вот проблемы могут начаться именно из-за отношений? Из-за того, что мало возможностей, мало власти, а нужно больше, нужен максимум, как было в Грузии? Как вы это видите?
Ну, во-первых, я должен сказать, что мне кажется, что это остроумное решение. Мне кажется, что это решение лично Зеленского. Я бы даже сказал, осмелился сказать больше. Я просто знаю, что это решение лично Зеленского, и лично Зеленский сделал Михаилу Саакашвили это предложение. Причем сделал он его не вчера, когда об этом стало известно. Он сделал это предложение несколько дней назад, и Саакашвили размышлял. И я осмелюсь предположить, что были какие-то переговоры, предшествовавшие публичному объявлению о том, что это предложение сделано, и Саакашвили его принимает. Я полагаю, что, ну, понимаете, можно как угодно рисовать карикатуры на бывшего грузинского президента, в том числе вербальные карикатуры. У него, конечно, есть слабости и недостатки. Он человек чрезвычайно темпераментный и иногда принимает такие вот импульсивные решения под воздействием эмоций. Я знаю, что он потом своим товарищам, своим единомышленникам, соратникам говорит: я знаю, что я был неправ, что я действовал под влиянием эмоций, но вот я не могу себя переделать, вот я такой, вот любите меня такого, какого я есть, вот, черненького, там, непричесанного. Но, тем не менее, все-таки я последнее время наблюдаю за Михаилом Саакашвили, и мне кажется, что вот эта невольная пауза, возникшая после того, как его совершенно отвратительным образом депортировали из Украины, это была совершенно позорная, я считаю, мерзкая история, он сделал для себя много разных выводов. Ну, даже посмотрите на то, как он стал выглядеть. Он сбросил килограммов 20. Я знаю, что он начал заниматься спортом. Он помолодел, он прекрасно выглядит. И я думаю, что прежде чем объявить о своем согласии на это предложение, он выторговал для себя какие-то определенные условия, какие-то полномочия, какие-то права, какие-то рычаги. Потому что, конечно, вот тогда, когда он принял предложение предыдущего президента Украины, стать губернатором Одессы. Ну, конечно, его, извините меня, там развели как лоха, потому что сделали из него свадебного генерала. Ему не дали ни рычагов власти, ни полномочий. Он не мог принимать многие решения. Сложившаяся клановая, коррумпированная, полумафиозная структура власти в Одессе, в самом городе Одессе, потому что город там важнее, чем область, препятствовали практически любым попыткам его что-то там реформировать. Ну и вообще, ну знаете, ну, эта история про построение реформ в одной отдельно взятой области, ну это смешно. Я думаю, что и с Аваковым он сработается, потому что и тот, и другой опытные политики. И, вы знаете, опытные политики умеют переступить через прошлые обиды, переступить через прошлые эмоции и договориться работать вместе. Во всяком случае, не конфликтовать. Я совершенно не удивлюсь, если назначение Саакашвили – это, знаете, еще в том числе такой способ преодолеть кадровые проблемы, которые стоят перед Зеленским, там, не потому, что у него там короткая скамейка или он не в состоянии найти талантливых людей, а потому что самая большая проблема нынешнего президента Украины связана с тем, что вот параллельно со всеми замечательными структурами, которые существуют в стране, конкурентно избранным президентом, его офисом, конкурентно избранным парламентом, его аппаратом, его фракциями, его лидерами, назначенным этим парламентом кабинетом министров и его председателем. К сожалению, в стране не сломана прежняя вот такая теневая параллельная система кланов политических, финансово-промышленных групп, олигархических отношений между ними. А сила Саакашвили, на мой взгляд, является то, что у него нет, он не является членом ни одной из этих олигархических групп. У него нет клановых обязательств перед кем-то из них. И, возможно, он может выступить, вот знаете, вот он политик таранного типа. Это то, что сейчас, мне кажется, катастрофически не хватает нынешней украинской власти. Вот политиков таранного типа, которые смогут пробить вот дыру в этой стене, который по-прежнему обнесен вот этот вот параллельный теневой мир украинской политики. Не знаю, согласятся ли со мной мои коллеги, но вот я так себе вижу.
Я спрошу тоже мнение Леонида об этом потенциальном назначении. Ну, я не думаю, что будут завтра проблемы. Скорее всего, его назначат, будем надеяться за него. Но, в общем, по большому счету, по-человеческому, это справедливо, что он его зовет. Потому что, объективно говоря, он же большой вклад вложил Михаилу Саакашвили в победу Владимира Зеленского. Я тут вижу элемент благодарности, на самом деле, чисто человеческой. Потому что, конечно, у него очень большая армия сторонников в Украине. Он очень яркий, он очень азартно выступал. Мы знаем, против кого и в пользу кого. То есть тут логика, конечно, есть в этом приглашении. Но что же будет со всем этим дальше? Вот ваш прогноз.
Ну, я не поленился, вчера посмотрел указ о возвращении гражданства Саакашвили. Я напомню просто, что гражданство он был... Ну, по-моему, в вашем сюжете было, да, что Саакашвили был лишен гражданства Порошенко после того, как у них конфликт вступил в острую фазу. Так вот, этот указ Зеленский подписал через неделю после инаугурации, 28 мая. То есть это одно из самых первых его решений на посту президента. Поэтому, да, действительно... Это важная фигура, важная в том числе и как некий такой образец. В конце концов, Саакашвили был и остается единственным президентом на постсоветском пространстве, ну, если не брать страны Балтии, которому хоть что-то реально вот тут действительно удалось, ощутимо удалось. Причем надо сказать, что в условиях ну, гораздо более серьезных, да, с кавказскими традициями, неформального решения вопросов, построить какие-то институты было, наверное, в чем-то сложнее, чем возможно было бы, если бы, но мы же видим, что это бы здесь даже не происходит, да, на этой части, как бы, да, поближе к Европе. Вот, поэтому Саакашвили, безусловно, важная фигура. Я бы пока не спешил все-таки с тем, что завтра будет легко. Мне кажется, будет не очень легко. Человек с такой биографией легче, знаете, ноунеймов проводить через парламент, чем людей таких ярких и с политической историей уже в Украине. Да? Поэтому посмотрим все-таки. А связка, если она получится, если она сыграет, это очень интересная связка. Это как бы два президента. Президент молодой, неопытный, но очень амбициозный. И человек, который тоже, видимо, хочет попасть в книгу Гиннесса. Да? Политическая карьера, яркая политическая карьера на высших эшелонах в двух странах. Это было бы здорово. И мне кажется, что сильная сторона такой связки была бы в том, что оба очень хотят всем все доказать. Это очень хорошо, когда есть такая мотивация, не связанная с какими-то там меркантильными соображениями, да, а именно вот прямая функция власти, высшей власти, доказать, не знаю, себе, ну, кто верит в Бога, может, Богу, да, и народу. Ну, это прекрасно, да. При этом, конечно, все осознают, что Михаил Саакашвили человек взрывного характера, достаточно непредсказуемый. Мне кажется, что если он включится в игру, то на посту вице-премьера по реформам он недолго задержится. Мне кажется, действительно, пост премьера здесь более подходящий. Ну а дальше посмотрим. Очень, очень много факторов непредсказуемых, которые нельзя предсказать пока. Будем надеяться, что...
А по законодательству он может стать премьером Украины, по вашему законодательству?
Премьером, да. Это не избираться не может.
Да. Посмотрим. Спасибо большое. Я действительно, может быть, забегаю вперед, когда говорю, что они его утвердят, потому что он действительно очень... К нему действительно существует масса отношений. То есть тут, может быть, даже не деловой какой-то там подход просчитанный, а вот нравится, не нравится, ненавижу, люблю. То есть, Роман, вы как прогнозируете исход завтрашнего обсуждения?
Тут на самом-то деле нужно просто брать калькулятор и считать. Очевидно, за эту кандидатуру услуг народа есть, по-моему, точно 190 голосов, потому что другое крыло монобольшинства может занять особую позицию.
Вот.
Но парламент, слава богу, у нас не состоит только из слуг народа, есть и другие фракции. Очевидно, голос поддержит как бы эту кандидатуру. Возможно, там у нас есть нефракционные группы. То есть у нас сложилась такая система власти, что монобольшинство по таким неоднозначным для многих решениях не голосует, но нужные для банковой голоса набираются за счет депутатов, выбранных по другим партиям, или там мажоритарщики. Поэтому, ну, как бы, как мне кажется, 95%, что все
будет
произойдет.
Хорошо. Для Украины это большой плюс, вот заканчивая, большой плюс, что он ничей, что он никакому клану не принадлежит.
Главное двигаться вперед. И до выборов далеко. Зеленского поддерживают, пусть ведет нас наше светлое будущее.
Хорошо. Будем ждать этого будущего. До свидания.